Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 558-го дня войны и главных новостях понедельника, 4 сентября.
Россия атакует украинские порты на Дунае, пытаясь помешать экспорту зерна.
Эрдоган встретился с Путиным в Сочи, но о зерновой сделке они так и не договорились.
Генпрокуратура России может внести сотрудников телеканала «Дождь» в базу экстремистов.
Британский актер и писатель Стивен Фрай приехал в Украину, чтобы провести саммит первых леди и джентльменов.
Слушайте нас каждый день по будням. Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В Одесской области ночью 4 сентября была объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных беспилотников, и тревога длилась более 3 часов. Сообщалось также о том, что группа ударных беспилотников в Килийском районе Одесской области двигалась вдоль границы с Румынией. В Госпогранслужбе Украины позже уточнили, что российские шахеды упали и сдетонировали на территории Румынии. Это произошло в районе Измаильского порта. В то же время в Румынии это опровергли, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что у Украины есть фотодоказательства падения дронов «Шахед» именно на территории Румынии. В воскресенье 3 сентября в поселке Солнечное Херсонской области от российских обстрелов пострадал 11-летний мальчик, у него ранение средней степени тяжести. Также россияне атаковали дронами Днепропетровскую и Николаевскую области, там пострадавших нет, но было попадание в объект инфраструктуры. Структуры. Возник пожар.
Конечно, важная новость в продолжении военной сводки – это отставка министра обороны Украины Алексея Резникова. Стало известно сегодня, что он подал спикеру Верховной Рады заявление об отставке. Ранее об этом его попросил президент Владимир Зеленский. Резников, которого прочат в качестве возможного посла Украины в Лондоне, сказал, что видит одним из ключевых приоритетов Киева построение долгосрочных партнерских отношений с ключевыми союзниками и обеспечение реальных гарантий безопасности. Зеленский заявил о том, что он хочет сменить министра обороны страны в воскресенье. Он заявил, что министерству нужны, я цитирую, новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом. Зеленский предложил Рустему Умерову, это глава фонда госимущества Украины, возглавить оборонное ведомство страны. Перед этим кандидатура Умерова должна быть одобрена Верховной Радой. Умерову 41 год, по происхождению он крымский татарин. С 2020 года он входит в группу правительства Украины, работающую над стратегией деоккупации Крыма, который Москва аннексировал в 2014 году, а Умеров также принимал участие в переговорах по Черноморской зерновой инициативе и обмену военнопленными, в том числе в переговорах о судьбе бойцов Азова, захваченных во время боев за Мариуполь в 2022 году. Конечно, сейчас многочисленные политологи и эксперты обсуждают причины отставки Резникова, ну вот известный украинский политолог Владимир Фисенко в интервью нашим коллегам с настоящего времени заявил, что Резникова, по всей видимости, отправили в отставку, чтобы, я цитирую, снять конфликтное напряжение и вокруг Резникова, и вокруг Министерства обороны. По мнению политолога, это напряжение было связано со скандалами вокруг ведомства. Оно было немножко снято, я цитирую, весной, когда поменяли целый ряд заместителей министра обороны Украины. Туда пришли новые люди, например, Андрей Шевченко, который перед этим был послом в Канаде. Ну, а, собственно, сейчас Зеленский также решил снять некое напряжение, которое в свете последних событий вновь стало появляться вокруг Министерства обороны. И последнее, что я скажу насчет Резникова. Политологи также обращают внимание, что на самом деле в Украине министр обороны он не отвечает непосредственно за контрнаступление, он больше занимается менеджментом. При этом непосредственно за военные дела, за контрнаступление и за все остальное отвечают именно сами военные и генералы. Поэтому непосредственно на ходе контрнаступления отставка Резникова, по прогнозам политологов, никак не скажется.
Ну, кстати, Алексей Резников дал интервью агентству Укринформы, и он в том числе ответил на претензии по отношению к государству. Он заявил, что один день войны стоит Украине 100 миллионов долларов, и это, по его словам, в основном государственные средства, а не волонтерские сборы. Таким образом, Резников ответил на вопрос, почему на фронте так мало дронов и почему их покупают за средства, которые граждане донатят волонтерам, а не за бюджетные. В ответ Резников сказал: «Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день – это 3% от всего, что попало на войну. День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают, и государство, которое тратит вот такую сумму в сутки в целом. Просто вдумайтесь», – сказал Резников, и, по его словам, несправедливо предъявлять претензии государству, говоря о том, что все делают волонтеры. По его словам, это не совсем так. Ну а на оккупированных Россией территориях кремлевские ставленники тем временем готовятся к так называемым выборам, которые должны пройти с 8 по 10 сентября. И сегодня, в частности, появилось сообщение о том, что на территории оккупированной Херсонской области местные жители пытаются всеми способами избежать участия в этих псевдовыборах. Об этом сообщает первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский в своем телеграм-канале, а также херсонский журналист Сергей Никитин. По словам Соболевского, местные жители сообщают, что люди предупреждают друг друга о приближении групп мобильного голосования и прячутся в домах, чтобы не участвовать в этом процессе. В свою очередь, журналист Сергей Никитенко, которого я упоминала, обнародовал фото с соответствующим комментарием: «Жители Скадовска прячутся от группы вооруженных людей, которые водят людей в штатском и требуют всех голосовать на псевдовыборах».
Еще одна новость, связанная с выборами в кавычках, это сводка британской разведки, которую приводит BBC, которая посвящена президентским выборам 2024 года в России и тому, как Россия пытается избежать новой волны мобилизации перед этими выборами, вербуя на войну иностранцев. Собственно, авторы доклада приводят несколько примеров. В частности, они ссылаются на объявления в интернете, предлагающие гражданам Армении и Казахстана первоначальные выплаты в размере порядка 500 000 рублей, это по нынешнему курсу около 5000 долларов, и зарплату примерно в 190 тысяч рублей за участие в агрессии, которую Россия ведет в Украине. Также, по данным британской разведки, Россия предлагает мигрантам из Центральной Азии отправиться в Украину, чтобы, я цитирую, обеспечить себе ускоренное получение гражданства и высокую зарплату. При этом в сводке утверждается, что в российскую армию принуждали вступить мигрантов из Узбекистана, которые поехали в Мариуполь на заработки. Ну, конечно, к этой информации стоит относиться серьезно, потому что в России проживает по меньшей мере 6 миллионов мигрантов из Центральной Азии, которых Кремль, вероятно, рассматривает в качестве потенциальных добровольцев. И использование иностранных граждан в качестве таких добровольцев позволяет Кремлю получать новых участников агрессии против Украины в условиях растущих потерь.
Ну, были даже сообщения о том, что устраивали целые облавы. Приезжали, например, на овощной рынок, по крайней мере, вот из Петербурга было такое сообщение, о том, что полиция приезжала на овощной рынок, и там-то всех мигрантов и ловили, и отправляли в военкоматы. Но теперь перейдем к международным новостям, связанным с Украиной. И, конечно, главная международная новость – это встреча Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана в Сочи. Они планировали поговорить о зерновой инициативе, поговорили, но, судя по новостям, ничего не вышло. И по итогам встречи, по итогам совместной пресс-конференции Путина и Эрдогана было сказано о том, что Россия возвращаться к зерновой сделке не будет. Для этого нужно выполнить поставленные ранее Кремлем требования. Россия будет готова реанимировать зерновое соглашение и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, сказал российский президент. Он отметил, что ожидает снятия части санкций в отношении поставок российского зерна и удобрений на европейские рынки. Перед началом встречи с Эрдоганом Путин заявлял, что открыт к обсуждению возобновления участия России в зерновой сделке.
Ну, вот эти вот тезисы и Путин, и российская пропаганда, они уже повторяли неоднократно. Он также сказал, что Россия организует поставки зерна в Турцию для переработки, а затем будет транспортировать зерно в беднейшие страны Африки, и к этой инициативе может присоединиться Катар. Вот интересно прокомментировал переговоры корреспондент BBC Алексей Калмыков. Он заявил, что на самом деле Путину зерновая сделка не нужна, она нужна прежде всего Украине и Турции, а Кремль, в свою очередь, хочет любыми способами лишить Украину возможности продавать за границу продукцию сельского хозяйства, которая до войны обеспечивала 40% украинского экспорта. Ну и, соответственно, таким образом Россия заодно решает вопрос с продажей собственного зерна. В итоге получается, что Украина лишается дохода, Россия занимает ее рынки, к тому же продает зерно дороже, потому что в отсутствие дешевой украинской кукурузы и пшеницы цены непременно вырастут. Ну и при этом, это я цитирую тоже Калмыкова, будет и бесплатный массаж путинского эго, потому что по телевизору населению России покажут, как к нему слетаются мировые лидеры с важными просьбами, а он их отправляет восвоясь и несолоно хлебавши. Ну, здесь посмотрим, как на это прореагируют Эрдоган и турецкие СМИ, потому что Эрдоган, когда летел в Россию, явно рассчитывал что-то принести своей аудитории и Западу и показать, что он может договариваться с Путиным. Ну и вот что касается пропаганды и нарративов пропаганды, очень интересный и важный доклад опубликовала Еврокомиссия. В этом докладе подчеркивается, что ухудшающиеся стандарты соцсети Twitter, ныне переименованный в X, владельцем которой является Илон Маск, в течение первого года полномасштабной войны России против Украины позволили Кремлю провести широкомасштабную дезинформационную кампанию, направленную против Евросоюза. При этом совокупная аудитория вот этой вот дезинформационной кампании оценивается как минимум в 165 миллионов человек. Также подчеркивается, что она обеспечила не менее 16 миллиардов просмотров. При этом охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов в первой половине 2023 года возросло еще выше, в частности, как раз благодаря отмене стандартов безопасности Twitter. При этом ранее крупнейшие социальные медиаплатформы взяли на себя обязательства по уменьшению охвата и влияние спонсируемой Кремлем дезинформации, но все эти усилия, по оценке Еврокомиссии, оказались безуспешными. При этом в докладе отмечается, что дезинформация является лишь одним из видов оружия в арсенале информационной войны Кремля. Направлена она на то, чтобы заставить замолчать политических оппонентов Кремля и исказить правду о войне, которую Россия ведет против Украины. Ну, собственно, составители доклада призывают страны ЕС начать координацию усилий, чтобы смягчить воздействие этой кремлевской пропаганды на европейскую демократию. И в этой связи, раз уж мы перешли к Европе, еще одна новость пришла уже из Берлина. Как сообщает Deutsche Welle, председательница комитета Бундестага по обороне Мари Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за, как она утверждает, единоличное блокирование решения о поставках Украине немецких крылатых ракет «Таурус». При этом показательно, что Штрак-Циммерман представляет свободную демократическую партию, которая вместе с зелеными и социал-демократами образует правящую коалицию Германии. Я напомню, что Украина официально запросила у ФРГ ракеты «Таурус» в конце мая нынешнего года и с тех пор ожидает решения немецких властей. При этом и зеленые, и либералы из свободной демократической партии неоднократно выступали с поддержкой идеи о поставках этих крылатых ракет. Дальность ракет «Таурус» составляет порядка 500 километров. На вооружении Бундесвера их примерно 600 единиц. При этом, по всей видимости, колебания Шольца и властей ФРГ связаны с тем, что Германия опасается, как Украина будет применять эти ракеты. И вот в августе, например, еженедельник «Шпигель» сообщал, что Минобороны ФРГ СНГ попросила производителя «Тауруса» интегрировать в дальнобойные ракеты ограничения, касающиеся программирования возможных целей.
Ну, надо сказать, что прямо в разгар дискуссии о поставках ракет «Таурус» появилась совместная публикация издания «Шпигель» и телеканала ЦДФ. Это расследование, говорящее о том, что все улики якобы указывают на Украину в деле о подрыве северных потоков. Но у ряда аналитиков есть серьезные вопросы к этому расследованию. И, кстати, сам канцлер Олаф Шольц говорил о том, что он это не комментирует, потому что не комментирует спекуляции. А в Украине, в свою очередь, это назвали бредом. У нас в пятницу выходил специальный выпуск подкаста, посвященный в том числе этой теме. Если вы его пропустили, обязательно найдите и послушайте. И также мы говорили об этом в программе «Итоги», которая выходит каждую субботу на канале «Настоящее время».
В наших подкастах мы регулярно рассказываем про влияние санкций на российскую экономику, и, конечно, крайне важными являются в этой связи санкции в отношении банковской сферы. И важнейшую новость опубликовала газета Financial Times, перевод приводит Deutsche Welle. Она касается там того, что китайские банки сейчас стали главными кредиторами российской банковской системы после введения западных санкций в ответ на российское вторжение в Украину. При этом за полтора года войны влияние Китая на российские банки увеличилось в 4 раза. А за 14 месяцев промышленный и коммерческий банк Китая, строительный банк Китая и сельскохозяйственный банк Китая увеличили вложения в российскую экономику в юанях с 2 миллиардов долларов до почти 10 миллиардов долларов. При этом показательно, что в экспортных расчетах доля доллара и евро сократилась до менее 50%, в то время как доля юаня выросла до 16%, ну а до начала войны как раз большинство расчетов проводилось именно в долларах и евро, а доля юаня составляла менее 1%. Ну и, конечно, как отмечает Financial Times, китайским банкам все еще далеко до австрийского Райффайзенбанк, про который мы тоже неоднократно рассказывали, поскольку его критикует Европейский Центробанк. А Райффайзенбанк, он стал крупнейшим западным банком, все еще работающим в России. За полтора года войны этот банк увеличил свои активы в России более чем на 40%, почти до 30 миллиардов долларов. И сейчас, по подсчетам экономистов, он, собственно, отмечает практически за половину всех денежных потоков между Россией и остальным миром. Ну а в результате прибыль российского бизнеса Райффайзенбанк выросла до почти миллиарда евро за первые 6 месяцев этого года.
Ну, в России тем временем продолжают преследовать людей за антивоенные взгляды, и наша рубрика «Кого, где, за что» никогда не бывает пустой, к сожалению. Вот сегодня в ней снова несколько сообщений. На Красной площади в Москве сегодня задержали женщину, которая вышла с пикетом, завернувшись в украинский флаг. Об этом сообщает правозащитный проект ОВД-Инфо. Сообщается, что женщину зовут Алена Кожевникова, ее отвезли в отделение полиции по району Китай-город. Другие подробности пока неизвестно. Но я почитала комментарии украинцев в украинских медиа, комментарии, которые люди пишут к этой новости. И должна сказать, что украинцы эту женщину, Алену Кожевникову, очень поддерживают. В основном все комментарии очень доброжелательные, связаны с тем, что они восхищаются ее смелостью, потому что понимают, какого уровня репрессии сейчас в России, и такой поступок, с их точки зрения, равносилен подвигу. Еще одна новость в этой рубрике. Генпрокуратура может внести сотрудников телеканала «Дождь» в базу данных экстремистов. С таким предложением выступил глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В обращении, которое цитирует телеканал Russia Today, Бородин призывает признать экстремистами гендиректора телеканала Наталью Синдееву, главного редактора Тихона Дзитко, а также ряд журналистов и ведущих «Дождя».
Также сегодня стало известно, что в Новосибирске суд вынес приговоры 6 военнослужащим по делам об оставлении части в период мобилизации. На эти сообщения пресс-службы суда обратили внимание наши коллеги из издания сибириалей. А всем этим военнослужащим дали довольно-таки серьезные сроки. Речь идет о 5 годах лишения свободы. Ну, конечно, люди, которые отказываются воевать, они являются угрозой для этого режима, и поэтому их так сурово наказывают. И в этой связи очень показательная история о российском летчике. Эту историю рассказывает украинская сторона. Речь идет о летчике Максиме Кузьминове, который, как утверждается, перелетел в Украину через линию фронта на вертолете. Так он выразил свой протест против войны в Украине. Он отказался убивать граждан Украины и участвовать в этой войне, связался с представителями разведки Украины. Ну и, собственно, разведка Украины гарантировала ему безопасность, вознаграждение ему и его семье, если он прилетит на вертолете в Украину. Ему дали место, где он сможет безопасно сесть. Сообщается, что летчик призывает своих российских коллег последовать его примеру, поскольку, я цитирую, в Украине нет никаких фашистов и нацистов. То, что сейчас происходит, это просто геноцид украинского народа, как украинского, так и российского. Свой поступок Кузьминов объяснил тем, что он не хочет способствовать вот этим вот преступлениям. Он также уверен, что Украина победит в войне. Но надо сказать, что личность Кузнецова установили также и российские издания. Ранее издание агентства писало, что он является летчиком-штурмовиком 319-го отдельного вертолетного полка Восточного военного округа.
Ну, в конце подкаста вернемся в Украину. Как всегда, новость, хоть немного поднимающая настроение. Киев посетит Стивен Фрай. А почему эта новость поднимает настроение? Потому что сам по себе актер и писатель Стивен Фрай очень такой позитивный и веселый персонаж. И он станет ведущим 3-го саммита первых леди и джентльменов, инициатором которого стала первая леди Украины Елена Зеленская. Стивен Фрай приехал на поезде от польской границы в Киев. Он ехал, даже опубликовал фотографию из своего купе, сообщил о том, что он хорошо доехал, и представители украинских железных дорог написали ему: «Добро пожаловать в Киев, Стивен Фрай, надеемся, ваше путешествие было комфортным». Сам саммит первых леди и джентльменов состоится 6 сентября в Киеве, и его основной темой будет ментальное здоровье. Кроме того, в рамках этого саммита пройдет большая международная конференция министров здравоохранения. Стивен Фрай сказал, что для него было большой честью получить это приглашение, и проведение такого саммита говорит об открытости и, как он сказал, здравом рассудке украинского правительства. Это вовсе не пропагандистский трюк, а настоящая встреча неврологов, социологов, психологов и тех, кто работает с психическими травмами.
На этом мы будем завершать наш сегодняшний подкаст. С вами были Алексей Горбачев и Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Вы также можете слушать наши подкасты на сайте «Голос Америки», на YouTube, в Telegram-канале.
И в приложении «Эхо». Каждый день по будням вы можете нас слушать в 5 часов вечера по вашингтонскому времени и в полночь по Москве и Киеву. На этом прощаемся с вами. До встречи!